Да, батюшка, цель поста – очищение. И как учат святые отцы, что пост без молитвы – голодание, простое голодание. Поэтому как важно, действительно, вы сказали правильно, что в эти святые дни наполнить душу светом Христовым и украсить ее как прекрасную невесту к встрече жениха нашего небесного, Господа нашего Иисуса Христа. Ну, батюшка, я знаю, что буквально не так давно вы совершили паломничество в преддверии Великого Поста. Вы были по каким местам святым и с какой целью вы совершили это паломническое путешествие? Расскажите, пожалуйста, поделитесь с нашими радиослушателями. Для тех, кто, может быть, не может никуда выйти из дома.
Очень благодарен вам за вопрос и поражен, что вы имеете это сведение о нем, об этом паломничестве. Паломничество – это ведь тоже одна из частей нашего постового бытия. Полезно посетить ту или иную святыню, побывать на богослужениях монашеских, длительных, которые ободряют нашу душу. Поэтому я тоже хочу этот совет о проведении паломничества дать вам на Великий пост. Главное только не рассеиваться и не впадать, иногда какие-то неурядицы, не придавать этому значения, а быть сосредоточен на одной цели. А моя поездка была связана с памятью с моего дорогого духовного отца, отца архимандрита Кирилла Начеса, который почил 10 марта, уже 6 лет назад, но который по-прежнему продолжает с нами пребывать и который помогает нам во всех наших жизненных ситуациях. Мы знаем, что архимандрит Кирилл в последнее время занимал важные духовные посты, и он был духовником сначала семинарии Академии, потом духовником всей епархии, а перед кончиной даже был первым наместником Александра Невской лавры, понес труды по возрождению этой великой святыни нашего града, да и всей России. А при последние годы он был духовником Новодевичьего воскресенского монастыря, матушки игумени. Я думаю, что и она помнит эти дни и вспоминает о его поучениях, общениях и наставлениях молитвенных, которые он совершал. Отец Кирилл родился в 1919 году, в тяжелый период нашей российской истории. Тогда это была Латвия. Ему было 22 года, когда он поступил на теологический богословский факультет Рижского университета, где с радостью предавался обучению своим любимым наукам. Обладал, конечно, большими способностями, хорошей памятью, восприимчивостью, усердием, которые так были ему необходимы, но начало обучения было связано с тяжелым лихолетием войны. Сначала с приходом советских войск на факультеты Рижского университета были наложены прещения, они были вынуждены закончить свое преждевременное образование. Отец Кирилл Леонид по местному был активным членом русского студенческого православного зарубежного движения, а это целая страница в жизни нашей церкви за рубежом. Оно было направлено и зиждилось на православном фундаменте и воспитывало беззаветно преданных вере людей, молодых людей, которые вскоре смогли осуществить все свои способности на практике. Когда война вышла и вошла в пределы России, тогда советской, то на территории открытой в тылу наше православное священство, духовенство во главе с митрополитом Сергием тогда экзархом всей Прибалтики, они смогли организовать псковскую миссию. Об этой псковской миссии много теперь уже говорят и пишут, и много можно о ней узнать. Но и отец Кирилл молодым, еще юношей, принимал активное участие в ее осуществлении. Возглавлял ее по благословению митрополита Сергия протоиерей Кирилл Зайнц. И они прежде всего стремились восстановить духовную жизнь на оккупированных немцами территориях. Благо, с их стороны не было никаких препятствий, и призывали верующих, живущих для молитвы, открывали храмы, готовили все необходимое для богослужения, переходили из одной деревни в другую, восстанавливали разоренные храмы и начинали в них осуществлять богослужение. В то время, когда я познакомился с отцом Кириллом, еще не было принято открыто говорить об этой деятельности, но уже сейчас мы об этом можем сказать. И собраны материалы, где описано его причастие к этому важному делу. Но такие большие важные завоевания, а им таким, казалось бы, простым и немощным людям удалось совершить огромную работу. Они открыли во время войны на оккупированных территориях около 270, а может быть и больше, церквей, где обездоленные в вере русские люди могли излить всю меру своей скорби и всю меру своей горячей любви к Господу в те трагические годы. Это, безусловно, сыграло большую роль в том, что война все-таки закончилась для них и для народа победой, тяжело давшейся. Но а те люди, которые участвовали в возрождении церкви, конечно, не обошли вниманием наши органы НКВД и несмотря на то, что Сталин уже в 1943 году дал послабление церкви и разрешил ее легальное существование на освобождаемых территориях, но те, кто это делали на территории оккупированной, были арестованы, как и вместе со всеми на территории Латвии был арестован и отец архимандрит, будущий архимандрит Кирилл. Они прошли через все тяготы, следствия, пытки, мучительного голода, холода, бессонных ночей. Через это проходил каждый без исключения. Мы совсем еще недавно смотрели фильм «Поп», какие-то аспекты вот этой стороны жизни, деятельности этих людей там были показаны. Как-то впервые за много лет мы обратили на это свое внимание, когда на самом деле это очень важная страница в нашей современной истории церкви. Однажды мы возвращались из прихода Покрова Божьей Матери в Мариенбурге, близ Гатчины, и шли на платформу в сторону Ленинграда на Балтийский вокзал. С нами пошел провожать отец Кирилл, и мы поразились, что в такой страшный, лютый, ветреный, 30-градусный мороз он провожает нас в легком пальтишке. Мы говорим: «Батюшка, да останьтесь вы же промерзнете». А он кротко ответил нам: «Мы на воркутинском морозе продубились». И вообще в своей жилой комнате он держал температуру не более 12 градусов. Такова была его житейская монашеская аскеза, помимо скудости в пище и молитвенном родении. После возвращения из Воркуты ему много пришлось претерпеть, прежде чем он смог легализовать и прийти к служению церкви, проявил упорство, поступил на обучение в духовную семинарию, затем закончил духовную Ленинградскую академию и вскоре начал преподавать в ней. В 1960 году он совершал, принял монашеский рисофор в Духовском монастыре города Вильна. Вот эта поездка, которую я совершал в Прибалтику, в Вильнюс и в Литву, вот это как раз было желание мне увидеть тот монастырь, в котором отец Кирилл начал подвязаться как монах. Это незабываемое зрелище. Когда-то юным, в 1960 году, я вместе со своими родителями побывал в Вильнюсе у своего брата, служившего тогда в армии. А когда Кагадзе, мог бы я знать, что в это время совсем недалеко принимает постриг тот человек, который станет моим духовным отцом в 1960 году. В Вильнюсе в это время была особая территория, наилучшего благоприятствия для развития православия. Мало мы об этом знаем, хотя вот там сохраняет память о том, что начало Арисофора было отцом Николаем Гурьяном принято именно там. Архимандрит Иоанн Крестьянкин тоже прошел через Прибалтику и Литву, да и другие, сами святители, которые там в то время очень ревностно восстанавливали мирную жизнь, духовно настраивали жизнь, они тоже сыграли очень большую роль. Поэтому и сейчас, когда мы там побывали, мы встречены были очень доброжелательно, даже с большим уважением. Они даже стремились не обидеть нас тем, что разговаривают по-литовски, говорили только по-русски. Когда кто-то пытался вставить литовское слово, они говорят: «Говорите так, чтобы эти люди все понимали, они говорят только по-русски». Ну вот, увидели храмы, увидели благодатный образ Божьей Матери Старобрамской и припали перед ее дивным благовещенским образом. Все верующие прибывают, приходят туда по крутой лестнице, поднимаются вверх для того, чтобы предстать перед ее благодатным ликом, исполненной любви и глубокой молитвенности, таинственной молитвенности. Старобрамская икона находится буквально в двух шагах от Духовского монастыря православного. В самом Вильнюсе 12 церквей православных. И мы как-то очень мало знали и знаем о жизни этой епархии. А между тем там совершаются очень важные подвижки в сторону православия, и я был поражен, что видел целые залы, наполненные людьми, которые приходили катехизироваться, поучались в вере, люди взрослые, мужчины и женщины, что говорит о том, что в Литве идет ренессанс, продолжается и развивается православная вера, несмотря на то, что католики там занимают доминирующие положение, но они очень уважительно относятся к православным, между ними нет конфликтов, а наоборот, предупредительные отношения, прекрасные костелы, очень красивые, и они очень много занимаются молодежью. Вот, к сожалению, вот мы во всех отношениях от них отстаем по всем позициям. Как только наступает опасный период 14-летия, даже дети, прошедшие через воскресные школы, как правило, уже перестают быть прихожанами наших храмов. И это очень печальное явление. Мы забываем о том, для чего мы их учим и для чего мы их наставляем. Ведь нам придется защищать свою веру. Вы видите, что совсем уж близко от нас ломится враг. И мы будем ли иметь в себе силы и способности противостоять этому врагу? И этому врагу можно противостоять только тем внутренним деланием, которое заполняет пустоту внутреннюю, как часто бывает. Вот я верующий, стучит себя в грудь, а в чем состоит эта вера? Чем он наполнен, его внутренний сосуд? Каково содержание его? Как правило, нуль. Только втыкать другого. Какой плохой тютька, а я хороший. Вот пустота в чем. Кроме того, мы там встретились, это уже особая наша любимая тема, события 15 века, которые так близко соприкасались с нашей историей на берегу Южного Ильмени, встретили икону, которая принимала участие в этих событиях, Виленская икона Божьей Матери, о которой мы также ничего не знаем, а теперь вот имеем возможность иметь его при себе. Это образ, который был принесен дочерью Ивана Васильевича III, ставшего королевой Литвы, в 1495 году, образ который был принесен ее матери Софии Палеолог из Константинополя. Таким образом, арсенал наших святынь в этот раз еще пополнился памятью об обретении очень важного для нас образа. Поэтому мы с двойным усердием будем молиться перед ним, совершая наши регулярные деяния. Хочу вас всех пригласить к нам на празднование, которое мы совершаем летом. Мы на сайте, который латинскими буквами обозначается единение1471.народ.ру. Вот, если вы наберете эти координаты наши, единение1471.народ.ру. Вот мы там ведем постоянную рубрику о наших праздниках, о всех достопримечательностях, о всех наших поездках. Там ведется полная информация. Кому будет трудно разобраться с этими цифрами, словами, буквами, вы тогда можете в Яндекс обратиться просто по фамилии священник Николай Епишев. Там вся эта информация выложена в той же подробности, как и на всех других. Вторая часть нашего полномочия была связана с Эстонией. Отец архимандрит Кирилл был ранним наставником покойной схиегумени Варвары и много способствовал ей становлению монашеской жизни и обретению места своего служения. Поэтому я тоже считал необходимым посетить, и очень доброжелательно, гостеприимно был принят нынешней игуменей, матушкой Филаретой, которая нас принимала и одаривала памятными подарками. Нам это очень было важно. Хочу еще раз всех вас обратить ко вниманию о паломничествах и не бояться тех мест, которые, казалось бы, затруднены. Когда-то Иверский монастырь для нас были доступны, мы могли легко туда съездить и поклониться его святыням. Ихве, остановка в Эстонии, оттуда автобус 116, и вы приезжаете к святыням, которые вас возродят и направят вас в Фюхтинском монастыре благодатной радостью о встрече. Он теперь очень благоустроен, прекрасно, и хотелось бы, чтобы он был бы еще и наполнен большим количеством паломников, которые могли бы радоваться совместно молитвы с матушками.
Ну, да, батюшка, еще такой момент хотела спросить. А вы поклонились святым мощам мучеников вильнских?
Да, совершенно точно.
Иоанн и Евстафий,
они находятся в Духовском монастыре, о котором я говорил, и возлежат прямо в самом храме, доступны для места для поклонения в нынешнее время, а до того они находились в Кувукли под полом главного храма, и там тоже свои святилища обретается и благоустраивается. Так что пополнение совершается новыми. Кроме того, только что прошла передача по Союзу, репортаж из Вильнинской епархии, рассказ о выставке, которая была организована настоятелем церкви отцом Олегом, настоятелем церкви святителя Тихона Московского. Эта выставка будет объезжать всю Латвию, Литву. И вот впервые я там услышал о том, что существует издание, которое называется «Российская империя в цвете, 1909-1915 год». Альбом Прокудина-Горского Сергея Михайловича, который совершил подвиг при государе-императоре Николае II, дал развернутый репортаж, фотографии России в цвете, что является уникальным. Поэтому вот я вам рекомендую обратиться обратиться на сайте, найти это издание и заказать его. Благо оно есть. Издательство «Белорусский экзархат». Назовете его выходные данные. «Российская империя в цвете, 1909-15 год», альбом, и вы получите, по-моему, даже уже второе издание уже имеется, так что вы получите его. Всех вас очень благодарю за ваше терпение и внимание к нашей продолжительной беседе. Я надеюсь, что наши встречи еще будут продолжены уже и в новый период, более радостный, вернее, радостный, он и так радостный, но уже в пасхальной радости.
Батюшка, а можно еще вернуться к вашему духовному отцу, архимандриту Кириллу Начесу? Он в 90-е годы стал духовником всей ленинградской митрополии, и с тех пор он исповедовал будущих священнослужителей, будущих батюшек перед рукоположением. Они проходили у него, можно так сказать, генеральную исповедь, да? И готовились к рукоположению. И скажите, пожалуйста, вот ваша встреча личная с отцом Кириллом, он прожил достаточно долгую жизнь. Он ушел ко Господу на 89-м году жизни, 10 марта 2008 года. А как состоялась лично ваша встреча?
Ну вот это, опять же, тайны Божии. Прежде всего, это произошло на приходе в Оренбурге, о котором я уже упоминал, в Гатчинском районе. И отец архимандрит нес там послушание, был настоятелем церкви Покрова Божией Матери, замечательной, красивой церкви. Там я начал как певчий, затем как псаломщик, и вот эта встреча наша углублялась. Там же был и знаменитый священник протоиерей Петр Белавский. Вот они два были такие могучие столпа нашей церкви, которые так привлекли мое внимание и желание с ними общаться духовно.
Он был не просто батюшка, он был исповедник, мученик наших дней.
Да, когда готовилось издание наше местное, приходское, я написал небольшую статью, где сказал о основных его сторонах его жизни. Он был новомученик, хотя новомученику называют только ушедших, но они сумели как-то, Господь благоволил и продолжить их жизнь после того мученичества, которое они понесли, о части которой мы уже говорили. Он был исповедником и был проповедником. И когда тогдашний гроза нашей митрополии Ленинградской и Новгородской, Жаринов был такой отдел, по руководивший как бы от государства атеистического всеми делами церкви, вот этот Жаринов обратился к нему с назиданием: «Отец Кирилл, когда вы прекратите проповедовать?» Ему писали письма. Отец Кирилл ему мужественно ответил: «Проповедовал, проповедую и буду проповедовать». Я тоже от него. А потом, говорит, когда мы с ним встречались, собирал духовенство всех видов, всех званий и мест назначения, он со всеми раскланивался, а ко мне подходил, пожимал руку. Так что вот он, настоящий воин Христов в своем воплощении. Еще хочу сказать, что на его гробнице, которая находится рядом с Казанским собором Новодевичьего Вознесенского монастыря, используется композиция сочетания двух цветов: белый крест мраморный в окружении, как сцепки гранитной черной доски, и белый мрамор как бы раздвигает эту черную тьму, которая наступает со всех сторон, и приподнимается из подземной толщи. Это вот смысл, наверное, и символический смысл жизни отца Кирилла, который нес свет против, вопреки всякой тьмы.
Да, батюшка, вы счастливый человек. Вы знаете, что я встречала такое изречение, что счастлив тот человек, который на своем жизненном пути встретил старца. И именно вот именно такого, с такой силой духа, который передал свой заряд, свою энергию, свою любовь к Господу, эту пламенную, горящую, нетлеющую, а именно вот такую, как сказал апостол Павел, что вы не будьте теплохладны. Вот именно вот этой теплохладности у него не было. И милостью Божией вот такие светильники, которых Господь сохранил для нас, они мученики, они в душе мученики, у них душа вся истерзана ранами. А для нас и для вас, батюшка, сохранил Господь, чтобы от них вы свою свечечку зажгли души и донесли до нас, до всех. Батюшка Кирилл нашел свой архимандрит Кирилл упокоение у стен Казанского собора Новодевичьего монастыря. Так?
Московский прямо у выхода.
Московский проспект 100. Поэтому те радиослушатели, которые захотят там побывать, обязательно подойдите и поклонитесь этой святой могиле.
Возложите цветы.
Возжгите свечи.
Да, очень полезно. Там маленькая эпитафия написана на нем, его поприще, его пребывание в ГУЛАГе. Это тоже отмечено все. Я только хочу сказать, что отец Кирилл иногда рассказывал о том, каким мукам приходилось претерпеть во время пыток в следственный период. И он говорит, что видел дело, через какое-то пухлое дело, которое было... В обложке, а на обложке было написано «ХВ». Я так думаю, и говорю батюшке, так «Христос воскресе!» Он говорит, «Хранить вечно».
А, вот так.
Да, так вот в вечной памяти он исподобился от Господа.
И будут хранить вечно его дело, да?
Да.
Оно доступно вообще?
Ну, наверное, наша знакомая одна занималась его жизнью и, по-моему, уже приготовила большой блок необходимых документов для издания, но вот не знаю точно, вышли они или нет. А сейчас сын ее, возможно, владеет этой информацией, надо будет с ним как-то связаться. Может быть, и стоило бы, наверное, все-таки издать книгу об отце Кирилле, потому что книга, которую они издали, уже давно вышла, «Верные заветам отцов», кто захочет, может быть, ее найдет. Тираж был, правда, небольшой. Ну и к этой книге, конечно, нужно сделать обширное предисловие, чтобы больше рассказать об отце Кирилле.
Да, батюшка, я сейчас вспоминаю старца Парфиния Афонского старца, который говорил, что когда он пришел на святую гору Афон, еще только начинал свой иноческий подвиг, то его старец дал ему четкие и больше ничего не говорил. Он не наставлял и не говорил, что ему делать. Он дал четкий и сказал: молись, больше ничего. А какое вам наставление отец Кирилл дал, ваш духовный отец? Какой завет, что он вам передал главное для вашей жизни?
Прежде всего, он обустроил на мою жизнь, потому что он был духовник такой, не тиранического такого строения, он был скорее терпелив, брал терпением и молитвой. И когда чадо его духовно бродило там в отдалении где-то там на каких-то пастбищах, он терпел. Он не обращался с какими-то наказаниями, там, не спешил накладывать эпитимии, а просто терпел. Когда я пришел с решением созревшим, он мне так сказал: «Наконец-то отверзлись смиренные очи». Я не видел очевидного. А теперь вот отверзли смиренные очи. Вот и открыл и супругу, и мы с ней уже 20 с лишним лет совместно несем поприще сельского прихода. Трудностей много, трагедий на этом нашем пути, но молитвы отца Кирилла, конечно, мы чувствуем, и он все делает для того, чтобы мы проходили наше поприще достойно. Память о нем у нас в доме сохраняется постоянно.
Он, можно сказать, открыл для вас ваш жизненный путь, указал вашу дорогу так спокойно, ненавязчиво, молясь за вас и за вашу матушку Наталью, да?
Да, да.
И указал вам ту дорогу, по которому вам надлежит пройти достойно и его молитвами укрепляться. Вы ощущаете его помощь, да?
Безусловно, потому что когда мне в советские времена, в 1986 году предложили служить на приходе будучи выходцем из большого города, там и образование, тогда вообще не было никаких шансов пробиться. Я не прошел семинарию, ни академию. Семинарию уже кончал позднее. И отцу Кириллу пришлось терпеть, потому что его тоже спрашивают, что это за человек. А я им обычно отвечал, что у вас дело мое в руках, вы его читайте, вот там все обо мне написано. Вот. Отец Кирилл, конечно, молился, защищал, чтобы все получилось. Поэтому, когда будучи наш святейший патриарх, а тогда митрополит Алексей II, сказал, вы будете служить, но отметил в деревне. Когда я получал из его рук диплом об окончании семинария, он спросил меня, отец Николай, а вы где? Да я говорю, я в Борисове. Он так одобрительно, Борисове. Как будто он что-то знал о Борисове. Вот между ними была какая-то тайна. Связь. Ведь они же многие в период Псковской миссии эти приходы знали. Наш приход был достаточно благополучен, потому что сразу получил монахиню Анну, которая была из Десятинного монастыря Новгорода, жила на родине, изгнанная тогда. И она все сделала, чтобы церковь стала работающей. И нашла и священника.
Действующей.
Да, я стала действующей. Поэтому именно этот, наверное, приход как-то был знаком. И почему меня назначили туда благодаря молитвам отца Кирилла.
А что удивительно, что ведь отец Кирилл служил в Мариенбурге в храм Покрова Божией Матери.
Да.
И вы также служите в храме под Покровом Божией Матери.
Да.
Под покровом Пречистой, Преснодевы Матушки Марии, Матушки нашей Богородицы.
И сынок это... наш родился на Покров.
На Покров, 14 октября. Да, батюшка. Но мы сейчас переживаем еще такие времена, что вот вы в студию Православного радио Санкт-Петербурга принесли молитву, зная о том, что мы ежедневно совершаем молитву по соглашению. Вы вот собственной рукой написали для нас молитву, которую мы будем по вашему благословению совершать в 9 часов вечера. Вы можете ее сейчас сказать и нашим радиослушателям, с чем эта молитва связана и как она к вам попала.
Ну, сам я ее не мог составить, потому что были прецеденты такой иктении обращения к Господу в случае тяжелых испытаний. Мы только назвали обращение, в чем оно будет состоять, а мы молимся за Святую Православную Русь и пределы ее, Малороссию и Белоруссию, и просим, огради их или Россию от ее от нашествия бесовского иноплеменников, врагов видимых и невидимых. Вот такая небольшая короткая вставка в общий текст молитвы по соглашению, который мы совершаем по конкретным именам. Здесь вот она обращается за помощью Господа со Святой Православной Русь и пределы ее Малороссию и Белоруссию, Крым. Теперь еще добавляем и Крым. Конечно, это, я думаю, ко времени надо просить без того, кто просит и кто воспринимает, не состоится никакое дело. Поэтому в нашем молитвенном практике это считается необходимым и важным. Кто вас примет, кто возьмет, кто просит, кто примет. Вот все это так. Так что благодарю вас за внимание к этому предложению читать в 21 час 3 раза текст этого небольшого ктения.
Спасибо, Господи, батюшка. Вы у себя на приходе тоже читаете?
Да.
Также читаете с матушкой?
Да.
Батюшка, что бы вы в завершении хотели пожелать нашим радиослушателям?
Конечно, больше всего хотелось бы большего внимания к своему внутреннему существу. Сейчас это особенно очевидно. Стоит только оставить какую-то лагуну незанятым, то сразу же туда внедряются темные силы. Следите за тем состоянием, которое появляется у нас, какого-то недовольства, порой обиды какой-то. Стремитесь заполнить эту образовавшуюся язву милостью, прощением и любовью.
Аминь.
Спаси Господи.
Благодарим вас, батюшка. А я напомню, дорогие братья и сестры, в студии Православного Санкт-Петербурга сегодня с нами был священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Божьей Матери и Успения Пресвятой Богородицы села Коростень и села Борисов Новгородской епархии. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Благослови Господь вас на продолжение ревностного великого поста.
Аминь.